Я уже в следующем году 25 лет уже буду как радоваться в церкви. Пришел, вот радовался все время, понимаешь? И действительно радостно. И не понимаешь своей радости. Почему не понимаешь? Потому что Бог очень незаметно, но последовательно человека пытается поставить на ноги. Очень тихо и с любовью, с уважением к человеческой свободе, к личности человека. Вот многие родители говорят, как мне с ребенком моим поступать? Как мне быть в каких-то обстоятельствах земных, когда эти дети вокруг бегают и ничего не понимают, и я злюсь, и я не знаю, как поступить. Как Бог поступает с нами? С уважением. Понимаете? Уважать надо. И любить, конечно. Любить — это дар. Но уважать можно, нужно учиться. Потому что мы не видим своего уродства, своей вины. И нам хотелось бы все поправить. Вот если бы так было, понимаете? Вот если бы как я вижу. А что ты видишь, кроме себя, своего самолюбия болезненного? Что с тобой не считаются, с тобой не советуются, тебя не спрашивают. Если любишь, то таких вопросов нет. Но любви-то у нас нет. И мы хотим, чтобы нас любили, а нашей любви еще нет. И поэтому вопросы все, которые у нас есть, это вопрос моего стояния перед Богом. Это не вопрос, почему меня не любят и почему меня не понимают. Знаете, я сейчас себе задаю эти вопросы, что, а почему вот трудишься, трудишься, а тут все хуже и хуже? Потому что все земное, все человеческое в вечности уже не будет. Не ищите благодарности человеческих. Потому что можно получить много орденов. И можно получить много, большую оценку в этом мире. Но как мы видим, и даже из опыта нашей жизни, что в конце концов огромные памятники падали на землю. Страны опустошались и разрушались. Значит, вся эта человеческая похвала, все эти человеческие высоты, они обман. И все красоты, которыми мир пытается нас с вами увлечь, привлечь, завлечь на страну далече, обман. Оказывается, что действительно мы питаемся пищей, рожками для свиней. И мир кормит их в упаковках. И какие упаковки красивые. Одна краше другой. Но пища лучше всего домашняя. Какие бы ни были полуфабрикаты, а если человек вырастил картошечку, она вкуснее. И огурчики поставил, и грибочки. Они вкуснее. Потому что он потрудился, он знает, что это... А тут, понимаете, да... Все упаковано, расфасовано, все взвешено. Да, да, да. Но что будет потом? Какая польза будет от этой пищи? Вот в чем дело. Поэтому, конечно же, так все и в духовной жизни. Нам хотелось бы ровного пути, безболезненного. А каждый шаг – это боль. И я делился с одной сестрой, поделюсь с вами, что Что делать, когда уже все кругом в огне? И каждая клеточка человека действительно уже в огне. Потому что иногда, наверное, бывают какие-то обстоятельства жизненные, и твое бессилие, и твое какое-то уже неможение человеческое, где уже кажется, что больше у тебя сил уже бороться, даже стоять нету. В этом состоянии очень важно не заунывать. В этом состоянии, если мы все-таки скажем: «Господи, ты сам делай, как знаешь, и я хочу доверять тебе, хочу, чтобы не было во мне ни ропота, ни какого-то уныния, дай мне силы вообще жить». И Бог дает эти силы. И в таком состоянии приходит человеку некая свобода. Конечно, это не та свобода благодатная, которая дается Духом Святым. Но здесь человек смиряется и не ропщит. Хотя кажется, что ничего живого уже нету. Наверное, это, может быть, чуть-чуть напоминает то, что Господь говорил Силуану: не отчаивайся в аду, держи ум свой в аде, но не отчаивайся. Но только человек в таком состоянии себя пожалеет, только он начнет думать о справедливости, сразу человек попадает в отчаяние, в уныние. Потому что сразу начинают уже идти человеческие, понимаете, меры, человеческое уже стояние, а человек сам стоять не может. Он падает, сразу падает, как столб подпиленный. И поэтому очень важно для нас, понимаете, чтобы, как бы ни было трудно, оставляйте Богу действовать возможность. Не спешите, не унывайте, не делайте оценок преждевременных, что все плохо. И вообще махну на все рукой, потому что ничего не получается, и навряд ли когда-нибудь что-то получится. Это неправда. Бог должен нас вести за собой. И мы должны идти с Богом не со своим «я», не со своими знаниями, не со своими заслугами, а в нищете. Блаженны нищие духом, як у тех есть Царство Небесное. А если мы не будем в нищете, то будет моя правда. И я буду говорить, отстаивать ее. Я правый здесь. Люди по-человечески смотрят, а я ж прав. И это есть начало помрачения души. Когда есть человеческая правда, когда есть человеческий взгляд на события, на человека, на себя, то в этом взгляде есть обязательно грех. Даже если пропорция греха не великая, все равно это грех, который отравляет, как ложка дегтя в бочке меда. Поэтому, конечно же, наше с вами путь, наше с вами действие, наше с вами дальнейшее движение к Богу связано с нашим умолением. Связано с тем, что нам придется расставаться с теми иллюзиями, с теми мнениями, которые в нас сейчас живут и которые нам мешают нашей с вами свободе во Христе. Один человек, на него взвешивают все, что можно. На нем ездят. Им понукают. А у него мир на сердце. И он вместо того, чтобы роптать и осуждать, не теряет духа, а силы у него. А другой человек чуть-чуть, кто-то его заденет плечом, и все. Да как это так, меня задели? Да как это так, почему? И все это приводит к тому, что человек на ровном месте упал и лежит. И уже, кажется, никто и ничто не поможет. Почему так происходит? Потому что человек, один человек видит во всем промысел Божий. И какие бы ни были испытания, он видит в этом действие самого Бога. И какой бы ни был начальник, пускай самый суровый, самый несправедливый по-человечески, но человек видит в этом действие не только человечески, но и действие, вразумляющее человека. Промысел Божий видит в этом. А другой человек ищет справедливости. Наши все отношения как строятся? Ты мне, я тебе. Я тебе хорошо отношусь. Я тебя уважаю, я тебя буду уважать. И ты меня уважай. И как страшно бывает, когда одно слово, один взгляд, одно мнение, и все меняется. Значит, фальшивые отношения, значит, их надо пока не поздно поменять. Значит, все, что мы сделаем, все, что мы строим, построено с примесью греховной. Нам кажется, что мы же для Христа все делаем, а на самом деле нет, не для Христа. А в нас грех живет. И я это так, знаете, явно в себе почувствовал, что просто аж страшно стало. Страшно, потому что ты видишь, что все человеческое. Блаженны, когда рекут всяк зол глагол на вы, жущий меня ради. Блаженны, когда вас гонят. А если действительно начнут гнать, а если действительно начнут убивать, где мы с вами будем? Или мы скажем, мы не знаем, мы не знали, оказывается, ага. По телевизору скажут, что обманывают попы. Посмотрите. Золотом торгуют. Посмотрите, какие красавцы. И мы можем поверить. Понимаете, ведь человек не устоявшийся, он поверит всему. Сейчас вроде все в церкви. И все, и я пойду. Но я помню, даже в конце 70-х, 80-х годах, понимаете, когда встречаешь верующего человека, который приходит в храм, это всегда была борьба. Я помню, когда я встретил ребят, которые учились в консерватории, их потом повыгоняли оттуда. И они там, понимаете, пришли тоже к православию и печатали там и святых отцов на машинке. И вдруг такая радость была. Люди к Богу пришли самосознательно. Понимаете, это было такое какое-то у нас было, ну, встретил тех людей, которые живут так, как ты, понимаете? Книг не было, сейчас море книг, да читать неохота. А тут писал, в библиотеку ходишь, переписываешь эти строки, понимаете? Я помню третий том Игнатия Брянчанинова, я просто переписал от корки до корки, потому что это была радость. Это была первая книга, которая мне попалась духовной. А сейчас все открыто, все свободно. Кругом свобода. Но что свобода, понимаете? Вот какая она свобода? Где она, эта свобода? Она же внутри человека. И мне кажется, что тогда было более свободно, чем сейчас. Но времена меняются. Вот как удивительно, казалось бы, Российская империя, тысячи монастырей, благоденствие. И вдруг в одночасье все рушится, да? Все рушится, все разрушается. И кажется, конец. Но люди в таком состоянии, в таком положении, потянулись к святой чаше. Стали причащаться не по формуляру, что надо раз в году причаститься, чтобы быть благонадежным, а стали идти к чаше, как к источнику жизни. И мы видим таких, конечно, светочи, как Иоанн Кронштадтский, который действительно вел людей, кричал, действительно глас, что звал людей к покаянию, к причастию, и Алексея Мечева. и других священников. Понимаете, совершенно уже другое, уже нету какого-то человеческого, понимаете, распорядка, как мне нужно причащаться. Она должна быть боль живая, и нужен Христос, потому что не выживешь без Христа, потому что слишком тяжело и умираешь без Бога. Поэтому, конечно же, наш с вами путь — это путь за Христом вперед. И мы понимаем, что приближаясь к Богу, приближаясь к Святой Чаше, мы же не принимаем успокоительную какую-то. Мир не успокоится. Мир не будет ласкать нас. А мы идем для того, чтобы остаться с Богом наедине. Для того, чтобы все ненужное, все временное ушло, сгорело. Наверное, поэтому Господь и говорит: огонь принес он, меч. И это страшно. Об этом, конечно, лучше не говорить. Но это реальность, понимаете, дорогие мои, если мы хотим быть православными. Если мы не хотим быть просто по традиции, потому что все ходят, потому что все сейчас освящают, идут за освященной водой. Понимаете? Мы не можем в толпе идти за Христом. Это не получится никак. За Христом придется мне идти самому. И не говорить, как люди подходят к исповеди, говорят: ну как все же, я виноват, ну как все. А разве можно было по-другому жить? Нас же не научили. И эти слова уже сразу все убивают. Ну как все, ну тогда давайте как все и каяться как все, и спасаться как все. Ну человек кается один на один перед Богом. Лицом к лицу он стоит перед Христом. И страшный суд — это не все будут вместе отвечать, а каждая душа будет обнажена, открыта перед Богом. Мы увидим себя, и сейчас иногда это видение нас пригибает и придавливает. И нужно смирение, чтобы увидеть себя и не заунывать. И поэтому, конечно же, и скорбь, и радость, и праздник, который предваряется постом, и слезы, и действительно духовное уже упокоение, успокоение. Это все вместе, все в сердце человека. И сегодняшний праздник мы еще будем праздновать, еще идет Поправство, Крещение. Господь входит в эти воды, реки, входит как один из тех, кто пришли креститься, пришли с покаянием. Иоанн Креститель говорит нам: порождение ехидного, кто сказал вам бежать от будущего гнева? Это ж нам он говорит. Мотарям, фарисеям. Это ж мы с вами мотари, фарисеи, садукеи, законники, блудники, разбойники, прокаженные, слепые, хромые, сухие, чающие возмущение воды. Это мы с вами. Это не кто-то, понимаете? Это я, который пришел к Богу, который пришел на покаяние. А я стою и думаю, когда бы мне быстрее, как бы мне быстрее подойти. Эти люди без очереди лезут на исповедь. Вот мое покаяние. Я в магазине стоял. Служба идет. А я стою и переживаю, как это так? Я пришел первый, а последним подхожу к чаше, к кресту. Вот моя мера покаяния сегодняшний день. Это о многом говоришь. Значит, я еще не каюсь. Я живу, понимаете, я пришел только внешне. И это хорошо, конечно. Мы же понимаем, что покаяние — это уже итог. Итог жизни. Это уже видение, действительно, человек прожил, и вот сейчас уже он уже созрел к тому, чтобы измениться, изменить эту жизнь. Уже так жить невозможно. Господи, прости. И не надо тогда выдумывать никаких слов особо, понимаете? Тогда Господь даст это слово. И тогда действительно человек чувствует, что Дух Святой обновляет его. Да, Господь прощает. Господь дает силы идти дальше за Христом, несмотря ни на что. И сила Божия в немощи совершается, а не в силе. Можно спать на гвоздях, можно ничего не есть. Ну и что? Разве это приближает к Христу? У каждого из нас есть свой крест. И он дан мне Богом. И если я ропщу на этот крест, если я его хочу бросить в себя, если мне он кажется неправильным, непосильным, то значит я знаю лучше Бога. Я хочу самостоятельно жить. А этого не получится. Уже столько было много героев в этом мире. Каких только героев не было, каких только людей, действительно сильных духом не было. Но все они были раздавлены. И поэтому сейчас, понимаете, что нам интересно, что действительно, к чему можно поучиться? Смирению. Внутреннему действительно готовности и благодарности за все. Внутреннему миру, который действительно дается тогда, когда человек доверяет Богу. Доверяем ли мы Богу? Действительно ли мы хотим оставить всякое земное мудрование и предаться воле Божией и видеть во всем промысел Божий о нашем спасении? Или мы хотим поделить свою жизнь? Она не делится, и сердце человека не делится. Сыне, дай мне сердце твое. Не десятину, а сердце. И принимая тайны Христовы, мы отдаем Богу всего себя и свое тело. И вдруг это тело начинает бунтовать. И вдруг это тело начинает сопротивляться Богу. И вдруг оно начинает, понимаете, разрушать любовь. И это рана. Живая рана на теле Христа. Потому что во мне Христос, и я его раню своим грехом. Понимаете, как страшно? Это страшные вещи. Это понятно, что мы же не говорим, как бы сказать, чтобы кого-то напугать. Потому что мы и так уже напуганы. Уж дальше некуда. Но это же реальность. И прийти к этой реальности сразу не придешь. Понимаете, умом это не придешь. Это надо... Вот человек говорит, как мне найти благоговение? Как мне найти какое-то, ну, на исповеди, какое-то действительно умиление? Это вся жизнь наша. Стучите. Господь же все в Евангелии сказал. Стучите, ищите и найдете. Нельзя подходить к Богу по-протестантски. Вот понимаете, протестантский подход к Евангелию, к жизни. Понимаете, это все расписано. Все Баптист знает и другой сектант. Все он знает, понимаете? И я помню, когда я пришел к вере, я тоже все знал. Все знал, понимаете? Сейчас я вообще ничего не знаю. Ну, а что можно знать, когда ты сам не можешь рукой пошевельнуть без Бога? И Бог так ставит, понимаете, что Он действует, но когда ты смиряешься. А смиряться не хочется, поэтому протест внутренний, понимаете? Ой, больно. Хочется так, а оно выходит совсем все по-другому. Строишь воздушные замки. Мне бы сейчас сказали, вот, посмотри, какие храмы построить. Сейчас я приезжаю, я смотрю, у меня боль. Честно говорю, это же страшно, боль. Я знаю, что за это надо будет погибнуть. Но никуда ты от этого уже не уйдешь. То есть иллюзии, какие-то мечтания, какие-то человеческие, понимаете, взгляды, они очень быстро проходят. Как человек мечтает, например. Обыденные, вот найду себе пару, и будет у нас семья, и будет все красота. И как быстро эти иллюзии уходят, и остается в действительно повседневный труд, повседневное смирение, скандалы, обиды, болезни, духовные, телесные. И все дальше, и дальше. И все больше, и больше. И где наша радость? А радость-то есть, понимаете? И радость в этом действительно мире скорбей, мире смерти у нас... Вот так я для себя так подумал. Какая у меня радость? Чаю воскресения из мертвых и жизни будущего века. Вот это, понимаете, действительно радость. Что впереди, я знаю, не могила, а воскресенье. И мы будем идти к Пасхе скоро. Через пост. Какая радость была, когда у нас на Рождество столько народу было в храме, и 500 человек где-то причастилось. Что это не радость? Это вообще другой мир. Это мир Христов. И ты здесь, понимаете, и все люди здесь, это единое целое. Потому что здесь Христос. И если ты клеточка, и вот клеточка. И все клеточки главные. И священник, и прихожанин. Все главные. Нет командиров. Мне очень понравилось слово митрополита Антония покойного, когда он сказал, что у епископа есть одна только власть. Власть любви. Это красиво. Власть любви. У Христа тоже есть власть любить. Прощать. Да? Он же нас прощает. И кормит из ложечки детей своих, своей святой пищей, святыней, которая дает нам жизнь вечную, от древа жизни. Вот древо жизни райское, вот плоды этого древа, и вот мы с вами, которые подходим к древу жизни. И вдруг слышим, да, причащается в жизнь, вечную жизнь. Мы привыкли, что ничего вечного нету, вечного двигателя не изобрели, вечного здоровья нету. И вдруг мы слышим серьезно такие слова. Жизнь вечная. Значит, жизнь вечная уже есть во мне. Значит, уже во мне нету смерти. И я должен жить уже. Не так, как все, которые не знают, зачем живут, а так, как хочет Бог. А Бог что говорит? Любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот наша норма жизни. Любите друг друга. А эту норму жизни мы пока с вами еще не выполняли. И колеблемся. И мучаемся. И Господь терпит нас. И все время, если бы Он как человек начал роптать и судиться с нами, то кто бы был бы на этом суде? Мне страшно, когда человек говорит, я уже подготовился к причастию. Так. Самоуверенно говорить, а как ты можешь быть готовым к этому? Да ты не понимаешь, что это. Можешь ли ты понять, что это такое за действие? Как это? Никак не поймешь. Ум ограничен. Он замкнут. И чем меньше будет человеческого, чем меньше будет, понимаете, блужданий и исканий, терзаний земных, тем большую свободу мы дадим Богу действовать в нас. Всякое ныне житейское положим по печенье. Я куда царя всех подымем, ангельским невидимым переносимо чины. Такие слова, понимаете? А какая вот Василия литургия, Василия Великого литургия, понимаете? Какие там молитвы? Можно было бы, надо будет прочитать вам, чтобы, понимаете, это же красота. Это такое, это высшее богословие. То есть там весь мир. Там молитва за всех, и кто в тюрьме, и кто где-то в заточениях, и кто в пропастях. Весь мир, понимаете, в этом, в этой чаше, весь мир. Потому что там Христос. И весь мир, все грехи всего мира омываются святыней, кровью Божьей. Совершается бескровная жертва, и этим мир живет. Вот почему Иоанн Кронштадтский говорил, что небо на земле. И говорил, что ось земли – это литургия. она держит эту землю. Тогда это становится все понятно, понимаете? Хотя для человека неверующего все это, понимаете, такое что-то вообще, понимаете, не безумное. И апостол Павел так и говорит. Для верующих, для неверующего крест и родство, все это, понимаете, все это непонятно, то есть закрыто от человека. Человек только доверяет себе, он доверяет каким-то своим порывам, своим чувствам, своим мечтаниям, своим каким-то блужданиям. Он ищет судорожно, он всю жизнь, понимаете, мыслит и философствует. А такой маленький ребенок может его научить. Потому что в нем Христос. И Господь поэтому говорит, будьте как дети. В Царстве Божьем не нужны профессора и академики. Нужны нищие духом. Нужны те, кто смиренные. Поэтому, конечно, вот того же отца Сафрония, даже наши современные какие-то богословы, не понимаю. То есть, тут не потому, что хороший, прекрасный есть один богослов, не буду называть его имени. Но когда я почитал, понимаете, я его так любил, но когда я почитал, что он написал, просто мне стало обидно, что уровень-то совсем другое восприятие. Вообще, другое вообще. И в этом, понимаете, вот как-то, ну, как-то не увидел человека. Пытался умом проанализировать некоторые вещи, которые нельзя просто анализировать. Это дух. А дух действует там, где он хочет действовать. Это он свободен. И мы знаем действие духа по себе. Как он может из-за одной мысли покинуть человека и надолго. Из-за одного слова человек может потерять связь с Богом. И заблудиться, понимаете. Казалось бы, куда блуждать-то? Все открыто. И вдруг человек, понимаете, делает такие ошибки, такие несуразицы, потому что он, дух уходит, животворящий. Вот мы перед беседой молимся Царю Небесному и просим, чтобы Господь дал на потребу и для вас, и для меня какое-то слово. Я же вам говорил, что сам я никакого слова вообще сказать не могу, и дойти бы я не дошел. Но за ваши святые молитвы, ну, Господь меня все-таки все доводит, приводит. И для меня, например, беседы самое сложное, что есть вообще в моем служении вообще. Потому что надо говорить то, что ты не можешь. И вообще, что говорить? Но есть люди живые. И у них есть потребность, они пришли к Богу. А Бог может даже и из камня сделать чадо Авраама. И так приходится смиряться. Вы, наверное, тоже все переживали моменты. Мне это было очень... Лично я вспоминаю, когда я пришел к Богу, когда было очень много у меня встреч с протестантами. Ну, я был, как бы сказать... в кафедральном соборе, и все уходили, и мне приходилось целый день сидеть. Ну, и священников нету, а я сторож, и люди приходят. Каждый день тут сидишь, такая очередь людей, ты сам мертвый, и вдруг тебе вдруг Господь дает какие-то слова, понимаете? Наверное, каждый из нас это испытал, да, вот когда-то вот нужно что-то сказать человеку, да, и у тебя нету даже, ну, этих знаний. Просто даже человечески. И вдруг Господь по какому-то действительно по смирению, по своему вкладывает в тебя то, что ты не можешь сказать. И ты говоришь, понимаешь, и, понимаете, и чувствуешь, что человек это слышит. Это уже действие Бога в человеке. А потом бывает, когда человек сам начинает мудрствовать. И он все разрушает. Вроде говорит правильные вещи, вроде он говорит все верно, но это говорит он, говорит его эмоции, говорит его какая-то, понимаете, уже учитель. Он учитель, да? Вот как страшно, когда человек начинает чувствовать себя учителем, да? Он уже может наставлять, наставник. Понимаете, это уже болезнь. Если этой болезни не прекратить, то в конце концов это приведет к прелести. Прелести-то мы находимся все. Потому что мы живем, заблуждаем. Но все-таки мы понимаем, что наша жизнь, что мы зависим от Бога и что мы сами ничего не можем. Скорбями, ближними какими-то немощами, да. А когда человек вот сам по себе никого не слышит, не видит и сам идет вперед на пролом, то, конечно, это приводит к помрачению. Это опасно, потому что тогда уже может дух другой действовать. Не дух созидания, а дух разрушения. Но этот дух тоже иногда сначала кажется человеку, понимаете, таким сильным и, ну, деятельным. Но мы смотрим на плоды. И плоды Духа Божия, они мир. Они действительно приводят человека к какому-то действительно состраданию, умилению. А плоды Духа Гордого, Духа Разрушающего, они действительно отчуждают человека друг от друга, озлобляют, где-то превозносят. И человек начинает, понимаете, всех, никого не видеть. Он видит себя, свое «я». Это очень важно, это в молитве важно, это вообще в церкви важно, потому что ведь идет борьба, и враг принимает разные формы, чтобы прельстить, чтобы обмануть, чтобы увести человека от живого Бога и поставить перед ним идола. И даже самый великий старец, если его видеть, обожать, может стать, понимаете, не проводником Бога. К сожалению, я это видел много лет. Когда люди пытались подменить Бога человеком. Это опасно. Но это приводит потом, понимаете, к тому, что человек уже помрачает. Мы видим, когда действует в человеке Дух Божий. Но даже самые великие старцы и святые имели немощь человеческую. И поэтому в них действовали и немощи их. Безгрешен один Господь. И поэтому в любом человеке, если мы с вами вот готовы принять какое-то решение, да, то есть мы созрели к тому, чтобы Господь нам что-то уже ответил. И вот мы подходим к покаянию. Поверьте мне, что если вы подойдете к Христу, кто бы ни стоял, он алоэ, через него будет воля Божия. И мы получим разрешение. А если мы не готовы, если мы по-человечески подходим и пытаемся доказать свою правоту, и великие подвижники отступали и говорили, делай как хочешь. Когда отец Силуан преподобный подошел к своему настоятелю, игумену Мисаилу, он ему дал послушание. Но он не послушался и сказал, я лучше буду вот там-то. А этот игумен, он не спорил. Он был традицией такой, когда говорит одно слово, а потом делай как хочешь сам. И вот старец Силуан потом говорил, что он заболел. Потому что не послушался и простудился и заболел. И Серафим Саровский говорил, когда говорю я по своему человеческому мудрование по человеческим мерам, бывают ошибки и серьезные. И мы должны понимать, что вот, понимаете, мы, церковь, действует, церковь созидает человека, учит его вместить в себя Бога. И конечная цель. Понимаете, мы не должны, что церковь нам просто для того, чтобы мы успокоились, чтобы мы на время передохнули. Церковь действительно, это есть Царство Небесное. Потому что это есть сам Бог. Его жизнь, Его тело и кровь, Его Дух обитает в церкви. Но так как церковь на земле, то, конечно, мы видим кирпичи, мы видим купола, мы видим кресты, мы видим людей, мы видим священников, епископов с характерами, с какими-то человеческими особенностями, которые не относятся уже к Христу. И вот нам очень важно, чтобы видеть в церкви Христа. И мы это должны видеть с вами. И мы видим Христа. Вот я помню пример. Говорит проповедь. Один очень уважаемый человек. И сердце горе. То есть проповедь ложится на сердце, все, душа питается. И вдруг из этих же уст уже звучат человеческие какие-то слова. И как это четко разделяется. Вот сейчас уже говорит уже человеческое. То, что раньше надо было проповеди говорить, обязательно говорить надо было о мире. И стояли люди из органов и фиксировали это все, понимаете? Ну, то есть, это была такая вот, контроль над церковью, понимаете, да? И вот говорит дух, и вот говорит человек. И это так, понимаете, так в сердце, вот, когда, ты ж не, сердце открыто, вот когда ты служишь Богу, да, ты входишь. И вот оно чувствует, вот это вот Бог говорит, а вот это уже говорит человек. Так и в нас с вами, в наших близких. Вот говорит, человек пришел, говорит что-то, вот он в спокойном, нормальном состоянии. С ним можно говорить. И в этом состоянии можно что-то действительно менять и отстаивать свое какое-то мнение. Но вот человек помрачается, да? И уже с ним говорить в таком состоянии бесполезно. В таком состоянии нужно как-то, знаете, переждать. Замолчать. Не давать пищи, разгораться. Не подкидывать дров, потому что человек в таком состоянии будет не только не соглашаться, он будет разрушать, и часто иногда хулится имя Божие. И часто иногда бывает проклятие, понимаете, в адрес святыни, потому что мы вовремя не остановились. Мы не почувствовали человека. Мы не увидели. То есть нет у нас вот такого внимания. Это, опять же, внимание, трезвение, наша с вами связь с Богом, это и связь и с ближним. Любовь к Богу и любовь к ближнему, они связаны, эти две заповеди, в одну. Поэтому, конечно же, чтобы сохранить мир, чтобы поддерживать мир в своей душе и в своих ближних, нужна постоянная борьба и трезвение. Нужно постоянно чувствовать ответственность за то, что и как ты говоришь. А это все непросто, дорогие мои. Это очень-очень непросто. И приходится постоянно падать и разбиваться, и пачкаться, и вставать. И думаешь, сколько еще тебе вставать? И как сказал старец? Всю жизнь. Монах пришел, говорит, один раз, второй день. Сколько еще мне надо падать? Всю жизнь. И хорошо, если ты кончишь жизнь хотя бы желанием встать. Потому что иногда и желание Господь принимает как действие. А если ты кончишь жизнь в отчаянии и скажешь, все, не буду вставать, буду уже лежать, в болоте тепло, и вообще все в болоте, а что мне больше всех надо? Все здесь уже знакомо, а куда идти? За Христом, в пустыню в какую-то. В пустыню, да. В пустыню, где глаз вопиющего в пустыне. Где никого вокруг не будет. Где будет одно, действительно, один Господь, и больше никого не будет. И через это в пустыню мы должны войти в землю обетованную. В пустыне мы должны действительно оставить все внутри. И чтобы созидать в себе Царство Небесное, нужно, понимаете, фундамент. Нужно не достраивать, а надо начинать новое строительство. Храма, а не хранилище овощного. Хранилище овощное мы с вами уже давно построили. А вот храм еще нам впереди построить надо. Строить то Господь, но тогда, когда человек хочет, чтобы в его душе был храм. Чтобы его жизнь была освящена. Чтобы все в его жизни было по воле Божьей. И круг церковной жизни, и круг всех праздников, и празднования святых, и Божьей Матери, и всех событий церковных, связанных с жизнью Христа, Бога нашего, и Божьей Матери, и подвижников, это есть тот круг вечности, в который мы с вами должны войти, пока мы еще здесь. Если не войдем, то потом уже будет поздно. И Господь зовет, придите ко мне все труждающиеся. Уже понятней, доступней пути к Богу, пути в Царство Небесное быть не может. Понимаете? И не нужно изучать китайский язык, не нужно действительно стоять на голове, не нужно какие-то особые, понимаете, знание, нужно просто смириться и принять Бога. Поверить, что Бог пришел в этот мир спасти грешника, от них же первый есть масса. Вот то, что нам нужно, и к чему мы с вами все должны идти, стремиться. А иначе мы будем блуждать на стороне далече, иначе мы будем искать человеческих каких-то путей, чтобы соединить в себе и Божие, и духовное начало, и человеческое, свое «я». И сердце будет тесно для ближнего, потому что моего «я» будет слишком много. Помоги, Господи. Будем попробуем ответить на вопросы. Так. Ой, что-то не все. Сладко. Накануне крещенской ночи заготовила воды в емкости, оставила в квартире. Будет ли это крещенская вода, которую мы считаем святой? Ну, о, видите, вы все знаете, что вы меня спрашиваете? Что вы на меня спрашиваете? Что? Вы знаете что, дорогие мои? Тогда можно было бы не идти в церковь за водой. Но нет, она действительно крещенская. Я это делал эксперимент. Когда я помню, когда-то услышал лет 20 назад об этом, или может дальше, то я вдруг тоже так набрал себе пару банок воды, и пару лет они у меня стояли. Но она осталась, не испортилась, понимаете? Так что я вот лично я сам делал такой эксперимент. Она не испортилась. Не знаю, у меня вера была или нет, но я просто услышал, думаю, я попробую, как. Но мне кажется, идти в храм и участвовать в соборной молитве. И даже то, что люди вот здесь стоят в очереди, понимаете? Смиренно стоят в очереди. И все-таки какой-то они кусочек своего дня, времени, понимаете, час уделили Богу, смирились, на морозе постояли. Это уже, понимаете, для них жертва. Это уже какая-то благодарность. Поэтому можно было сказать, ванну вообще, цистерну купить этой воды, купаться в ней. Да. Мы ездили, после ночной службы мы ездили на подворье. Там морозик, так, там на градусов 5 всегда холоднее. Там Лысая гора и выше. Там лед такой, знаете, так. Осветили, ну и потом купались. Так, знаете, у меня такое уже, всегда такое как-то, так неохота в эту ледяную воду лезть, понимаете? Кого? Нас?
Да.
Ну, не может быть.
Показали.
Нет,
это Чижовскую, наверное. Нас-то не
показали. Не знаю. Какую не сказали.
Да, ну, да. Но мы, ну, по крайней мере, мы искупались. Хорошо там сделали. Так что еще там будет не 10 эта купель стоять с водой. Так что можете сидеть искупаться. Хорошее такое впечатление. Знаете, так бодро потом. Сначала как-то так все замирает, а потом все отживает. И потом жарко. Сначала холодно, а потом очень жарко. Так что я думаю, что... Ну мы же не просто, понимаете, мы же осветили эту воду. То есть можно сказать, что нас все равно... Но люди собрались, зажгли свечечки, покадили, помолились, почитали молитвы, попели. Это уже, знаете, какое-то уже действие самого Бога. А? Что? Последний день видите. Что, не видите, что я благодать? Конечно, испытал, да. Слишком, да. Что такое сочельник? Это от слова сочиво, знаете, такое пища. И откуда пошла такая традиция, чтобы не вкушать до первой звезды? У меня в православном календаре написано «постный день». Не написано, что строгий пост. И что такое вообще строгий пост? Ну, во-первых, в этом году сочельник попадал на воскресный день. А воскресный день разрешение было елеем. Ну, традиция до первой звезды, это, понимаете, это народная, конечно, традиция. Но она очень хорошая традиция, понимаете? Она такая смиренная традиция. То есть, накануне великого праздника... накануне того, что вот освящение воды, мы как бы постимся, мы воздерживаемся, чтобы принять святыню. Видите, мы, как пишется о святой воде, причащается святой воды, понимаете? Это же один раз в году только освящается, в полном облачении, понимаете, особые молитвы читаются, и так это все торжественно. Видите, если мы следили внимательно за словами молитвы, то они, понимаете, удивительные. Эти молитвы древние, они, понимаете, ну, действительно это сила, это дух. Так человек не напишет, это дух. Поэтому сочельник это действительно строгий пост, но так как воскресенье, поэтому в этом году строгого поста не было, а было разрешение с елеем кушать. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как правильно составлять помянники о живых и усопших. Кого иногда кого куда вписывать? Я пишу, есть всех умерших, правильно ли это? Возможно, возникало желание пересмотреть и убрать из них малознакомых людей. Можно это сделать. Зачем убирать людей? Молитесь за них. Вы что? Только чтобы они были крещеные. Нет, да, крещеные, да. Но если вы на литургии молитесь, да, крещеные, да. Ну, и если человек самоубийством кончил, знаете, здесь надо особое благословение, есть особые молитвы. Потому что, не потому что церковь запрещает, а просто, понимаете, слишком велик грех посягательства на свою жизнь. Это слишком великий грех, понимаете. Тут есть, даже вот насчет самого, у нас есть, мы издавали книжечку по благословению владыки, молитвы, там есть выдержки из писем старцев, есть уже канонизированный митрополит Вениамин Фетченко, это такой удивительный святитель был, его есть канон такой, который он составил, понимаете, потому что нужно какое-то разъяснение тоже. Люди приходят и ну, в лучшем случае что-то неразумительное говорят. Ну, понимаете, а у человека ж, ну, болит душа, какое-то ж нужно действие, понимаете. И я думаю, вот эта книжечка, она... Ну, конечно, хорошо получить благословение, понимаете, чтобы не было какого-то дерзости и своеволия. В церкви хорошо все делать по послушанию. Потому что можно молиться за все и за всех. Но был момент, вот мы... Это где-то в книжечке где-то тоже писалось. Одна игуменья начала молиться за дьявола. И, понимаете, это было своеволие, какое-то дерзновение такое, понимаете. И что потом? Враг ее начал искушать, стал ее благодарить, говорит, ты мне помогаешь, все. И она это поверила всем. И потом она сошла с ума. То есть это... То есть не было духовного рассуждения, понимаете. И это было просто вот такое вот, ну, своеволие, такое дерзновение. Оно было, наверное, хорошее человеку. Но это было чувственно, это было еще по-человечески, понимаете? А когда враг предложил, по-моему, Макарию Великому вопрос, один вопрос предложил, могу ли я спастись, могу ли я покаяться, да? И нужен был ум божественный, чтобы ответить на этот вопрос, понимаете? И он, умудренный Духом Святым, святой, понимаете, не дерзнул говорить ни да, ни нет. Вот что самое главное, понимаете? Он все оставил на волю Божию. Иди и кайся. И все Бог. Понимаете, какая вообще ловушка, да, для человека? Сказать или да, или нет за Бога. А это совсем другой уже уровень, понимаете? То есть человек, навыкший, привыкший к послушанию, человек, привыкший слушаться, он, конечно же, будет осторожен в любом своем суждении.
Не сжигает человек этого.
Ну, ничего хорошего в этом нет.
Не может, конечно.
Почему не может? Записывайте, кто вам не дает. А кто вам не дает? Что за врагов? Да за врагов и надо молиться. А за кого еще молиться?
А если среди врагов есть такой, который, может быть...
Кто? Слишком большой враг? Чем больше? Не ведают, что творят. Знаете, есть такое? Враги. Святые отцы нам говорят. Конечно, все это на уровне какого-то человеческого богословия. Что ведь Господь то прощает человеку. И Господь, если бы Иуда поверил в покаяние и в Божие милосердие, Бог бы его, конечно, бы, он бы спас. Вот понимаете, вот пример такой. Иуда не поверил, что Бог его простит. Поэтому вот когда мы подходим к исповеди, и человек говорит, я уже верю, я не верю, что меня Бог может уже простить за мой грех. Это слова такие страшноватые. Понимаете? Человек за Бога решает. То есть человек фактически этим словом ограничивает Божие милосердие. Ведь Бог, понимаете, мы не можем Бога судить по себе. Я бы не простил, да Бог-то простит. Я бы там не поднял человека, я бы его не очистил от такой грязи. Но Бог-то, неужели Бог не может этого сделать? Значит, мы ограничиваем его возможности. Это уже грех. Вообще, какое красивое слово отца Сафрония. Кто ограничивает, кто, как бы сказать, ну, о своем спасении, в общем-то, ну, не верит в свою святость, в то, что Бог может осветить, то есть тот вообще очень грешит. То есть, ведь Бог не пришел, чтобы человеку, понимаете, чтобы его залезать его, чтобы у него раны прошли, чтобы какие-то болезни у него исцелились, понимаете, пригладить, как бы сказать, замыть ему какие-то черные пятнышки. Бог пришел, чтобы спасти человека для вечной жизни. То есть Бог пришел, чтобы осветить человека. Поэтому святая святым. И когда человек в это сам не верит, понимаете, он не верит вообще, он, ему враг внушает, что он вообще ничего не, вообще он все бесполезно, то как же Бог будет действовать? А? Что значит примириться с собой? И что для этого нужно сделать? Примириться с собой, это значит, надо увидеть себя и поблагодарить Бога за все, и поверить, что Господь рядом, и что Господь действительно промышляет о твоем спасении, и что то, что ты о себе думал, и что ты в себе хотел найти, и этого нету, не отчаиваться от этого, а помнить, что сила Божия в немощи совершается. Примириться с собой, это значит действительно быть благодарным Богу за все. И никого не осуждать, чтобы сохранить этот мир. Примириться с собой, это значит действительно видеть промысел Божий. Тот мир Христов, который действительно умеряет и освящает нас. Это, конечно же, действие Духа Святого. Скажите, пожалуйста, можно ли венчаться беременно, если брак зарегистрирован? Быстрее венчаться надо. Не можно, а нужно. Конечно, хорошо бы венчаться, а потом уже просить у Бога ребенка. Но если уже такое дело получилось, надо быстрее венчаться, наверное. Потому что некоторые говорят, вот священник мне не разрешил. Да? Но это я не понимаю, почему. Люди хотят осветить свой брак. И, конечно же, ребенок в чреве матери, который связан с матерью, конечно же, будет благодарен все-таки матери, что она все-таки нашла возможность осветить отношения, чтобы ребенок уже выйдет на свет Божий уже благословленным церкви браком. И вообще, конечно, беременным надо советуйте им причащаться. Впереди их ребенок. Вот она подходит, женщина, а впереди ребенок. И ради ребенка можно причащаться часто. Хотя и вообще причащаться надо, но сейчас люди боятся многие чего-то, но уже ради ребенка тогда. Потому что, знаете, пугают, врачи так страшно пугают, понимаете, я вам скажу, что знакомые мне тоже говорят, у вас болезнь Дауна, понимаете, надо делать аборты. И, понимаете, когда человек с таким приходит, понимаете, берешь на себя смелость и говоришь, вы знаете что, молитесь, причащайтесь, и все будет хорошо. И Господь действительно не посрамляет. Вот что интересно, что Господь вот тем людям, которые ну как бы дерзают, они, Господь всегда действует, понимаете, вот так удивительно, вот у одной там женщины было три больных ребенка вообще, а последний ребенок, она хотела убить, стал здоровым, абсолютно здоровым, вообще просто потому что причащалась, потому что поверила, понимаете, это удивительный вообще момент. Но у нас опять же мы по-человечески судим. Как научиться полагаться на волю Божию, а не доверять своему разуму? Вот я тоже хотел бы вас спросить, как это научиться? Понимаете? Как этому научиться? Я, понимаете, вся жизнь это учеба, но как научиться этому? Наверное, вся жизнь это учеба, и все, что у нас происходит, наверное, для этого-то Господь и попускает нам какие-то скорби, какие-то испытания, чтобы мы все-таки оставили свой лжеименный разум и все-таки приняли волю Божию. И чтобы мы научились... Понимаете, вот Иоанн Златоуст, как его Господь учил? Вы знаете жизнь Иоанна Златоуста. Величайший учитель церкви. Изгнали, оклеветали, отвернулись. И в ссылке, на задворках империи, в Каманах. Это сейчас Абхазия. Кто-то, может быть, и был там. Я там был. Вот. Сейчас там, говорят, все тоже. Я не знаю, как сейчас, но было разрушено там все. Так вот, он там, казалось бы, должен обидеться на всех и на вся за свои труды. А он умирает, сказал, слава Богу за все. Вот это учение. И для нас, наверное, вот такое же учение должно произойти. Если мы хотим быть учениками. Вы обещали дать мне слово, чтобы сделать объявление о возможной сдаче крови для внучки, которая находится в реанимации. Ну это подождите, сейчас, где эта женщина? Нет? Потом сюда дам. Сейчас. У меня сын Валерий, 20 лет, пьет, не работает, не хочет учиться, ругаемся с ним. Каждый день грубо. У нас ненависть уже друг к другу. Что делать? А? Прощать. Дальше что делать? Молиться, учиться любить. Идти к Богу. Каяться в своих грехах, да? То есть сын-то мой, это ж не откуда-то человек со стороны, да? Чувствовать свою ответственность, что, наверное, когда я была в молодости, не воспитала сына, не вносила его к причастию, может быть, не венчанный брак, может быть, когда он рождался, я думала, вот бы рановато у меня этот сын появляется, я бы еще погуляла, может, еще что-то такое, понимаете, все это сказывается, все грехи. Сегодня нам нужно улица, друзья, вот влияние, вот мое влияние, моя молитва. Ну, что нужно делать? Надо менять свою жизнь, надо молиться за понимаете, некоторые так хотят очень все просто решить. Поехать куда-то, поехать там с Миловичей, поехать еще куда-то, там где-то вам отчитают, там где-то вам что-то прочитают, и все готово. Ну, это ж примитивно, понимаете. Уже наездились в Загорье. Сколько уже наездились? Ну, а люди потом еще тяжелее становятся, кстати говоря. Не всем, некоторым помогало, но единицам. А больше людей, вот я вот сколько я знаю по новинкам, мы ходим, я так беседую, исповедую больных людей, я знаю, что для них потом были какие-то даже еще и ухудшения. Понимаете? То есть нервная психика у человека не нарушена, человек впечатлительный, когда он видит все эти, знаете, вои и лаяния, понимаете, у него от этого... Он от этого не приходит в спокойное состояние, он от этого еще больше возбуждается, понимаете? Ведь враг только пощекочет, понимаете, все. Если действительно было вот такое исцеление, и человек все. Ну, а так это все, понимаете, все это. Есть храм, есть Христос, есть молитва слов, есть Святое Евангелие, есть наше покаяние. Я думаю, этого достаточно, чтобы трудиться, и чтобы, когда мы готовы будем, болезнь уйдет, порог все-таки будет преодолен, но для этого нужно действительно дай кровь, прими дух. Спасибо вам за службу в новогоднюю ночь. Ну вот мы в новогоднюю ночь решили помолиться немножко. 12 часов помолились и причастились. Это была, да, служба такая спокойная, если можно так говорить. Да, спокойно, к исповеди. Со страхом и ужасом, что столько грехов мы ответим. Господь еще милует меня, позвольте быть на этой службе. Конечно, мы перед Богом. Мы всегда на службе перед Богом. Люди пьют, люди кричат, едят, и мы с вами на службе и пили, и ели, только Божие. Но год начался непросто у нас, понимаете. Я думаю, так можно сказать, как встретил год, так он пройдет. Вот я скажу, что этот год начался как никогда тяжело. Значит, это есть особое благоволение Божие, я вижу это. Да? Чем тяжелее, нас так одна сестра сказала, чем хуже, тем лучше. Будем к этому привыкать. То есть мы не знаем, что плохо, что хорошо. Вот в чем дело. Поэтому, понимаете, испытания и какие-то искушения, это не значит, что это плохо. Может, это наоборот, Господь нас врачует, потому что время близко. А нам еще, мы еще не готовы. И вот приходится, знаете, уже хватит раскачиваться. Уже надо раз отрезать, и все. И готов. Не было бы более правильным принимать крещение уже после осознанного внутреннего обращения к Богу. Крещение же не спасает само по себе, ведь Господь будет судить не по крещению, а по делам, по совести. С некрещенных и спрос меньше. Все равно большинство из нас, которые крещенные, есть непросвещенными людьми, которые к концу жизни к Богу не обращаются. Неправильное мнение. Я вам скажу, это точно неправильно. Человеческое. Чисто человеческое. Во-первых, так я вам скажу. У меня тоже такие были сомнения. Ну, то есть, ну, видишь, как бы сказать, человеческими глазами видишь то, что происходит, и хочется дать человеческую оценку. Во-первых, когда крестят детей, их можно, понимаете, воспитывать в церкви. Конечно, должны быть восприемники верующими. Но даже если они не такие уж и верующие, все-таки крещение и хотя бы раз причащение ребенка все-таки дает ему очень такую, наверное, сильную основу, что где-то в какой-то сознательный момент жизни Господь все-таки коснется его, понимаете? И мы видим, понимаете, человека, вот на сегодняшний миг мы видим, ну что он крестился, а живет так плохо, понимаете? А оценку будет все-таки этой жизни давать сам Господь. Мне старец, отец Николай, когда-то сказал, когда начались моды на венчание, и мы стояли, видели по 20, по 30 пар стоит в кафедральном соборе, там вышла газета, там, я помню, это в «Известии», где-то там какой-то моряк или кто-то там венчается в церкви. После этого там прям очень много, как бы сказать, было венчаний, так это все это. Я говорю, батюшка, ну что такое? Я говорю, ну люди же совершенно несерьезно подходят. И он на меня так строго посмотрел и сказал, это твое дело. Это, то есть это действие Бога. Я понял, что я судил по-человечески, а что люди все-таки пришли в храм, что люди все-таки берут благословение, понимаете, мы должны это не приветствовать и не мудрствовать какими-то, понимаете, человеческими вещами. Вот я даже в крещении, понимаете, есть момент в житии святых, когда лицедеи, которые ставили спектакль перед императором-гонителем, и в этом спектакле они насмехались над христианами, по ходу действия спектакля нужно было, как бы они издевались и совершить крещение такое театральное, и влез в бочку, и произнесли формулу крещения, вылазит этот лицедей, актер, который действительно был хульником, и вдруг он исповедует, его убивает, и он становится мучеником. Вот это действие Бога. И я видел очень много раз действие Бога, понимаете, без всякого, понимаете, не по-человечески. Лично я, когда крестился, меня бы вообще крестить нельзя было. Потому что я не отошел от духоборства. То есть я еще думал, что любая религия, она все-таки ведет к Богу. Но вот я вот как-то познал благодатью Бога. То есть у меня не было того, что вот действительно вот такое строгое, догматическое такое, вот, что вот есть христианство, есть православие, больше ничего нету. Да? Если бы меня спросили, я бы сказал бы и Толстой хорошо, и все. Но меня Господь так уберег. Потому что был у меня такой друг, ревнитель православия, который все мне святых отцов подсовывал, говорит, посмотри, это все остальное ересь. А у меня такая злость была, что ты... Сейчас этот человек в церковь не ходит. Но, понимаете, Но когда после крещения, ну, я пережил рождение. Вот, просто рождение. Вот как ребенок рождается, я начал смотреть на мир вот так. Все по-другому. Ну, и не в купели, а в тазике где-то, понимаете, и боялись крестить в соборе, потому что боялись, что боялись молодежь крестить. А там священник крестил, который потом ушел в униатство. Такой Иоанн Иоаннович был. Он был единственный, не побоялся. Он говорит, после этого говорит, ну, говорит, давайте крещу. А остальные, ну как-то, знаете, 22. Ну, перекрестился, я пришел и все. Так что, знаете, я почему говорю, что почему можно говорить, что действие Бога? Когда, то есть, благодать меня вот коснулась благодать, когда? Я был некрещенный, пришел в храм, а мне, смотрю, все подходят к помазанию. И я подошел. И как только подошел, так все. Стал христианином. А вот, по идее, это некрещенный вообще, благодати не могло. А благодать, вы понимаете, такой благодати я уже никогда и не испытывал, и, конечно, наверное, такого никогда не... То есть, это действие Бога. То есть, действия Бога бывают совершенно не такие, как действия человека. Я же вот рассказывал, у нас иконописец, наш отец Сергий, диакон, который у нас самые большие иконы пишет. Он рассказывал, как он первый раз причастился. Поел, пришел, смотрит, все причащаются, и он встал и причастился. И все, понимаете, говорит, небо.
Без исповеди,
да? Да какая исповедь? Он не знал. Он поел, покушал, мясной. Вот действие Бога, понимаете? И никто ему, и никто. Это действие Духа. Но если. Это же, конечно, не норма. Понимаете, что если бы он, зная и пошел бы, нарушил, там попил. Поэтому я говорю, если вы воды попили, нет. Таблетку съели, знаете, воздержитесь, дорогие мои, это надо смирение. А здесь человек не знал просто. И я не знал. И приходишь и думаешь, когда этот Дух Святой сойдет на тебя. И он сходил, понимаете, вот в чем дело. Он-то сходил, но я же ничего не читал, ничего не знал. Я просто доверял, что Бог сейчас будет действовать. И такая радость на душе, и все, и ты любишь всех, и нет уже ничего, кроме Бога. Во всем видишь Бога, и все. И все такие вообще люди удивительно красивые, и все кругом такое преображенное. Но это действие, понимаете? Поэтому мы не можем Бога ограничить. Но если мы живем в церкви, у нас должны быть каноны, у нас должны быть правила. Иначе мы, понимаете, перепутаем. Иначе мы, действительно, если бы так человек приходил, уже зная вообще, вот как пятидесятники, вот они молятся дух. Какой дух сходит? Дух не Божий, а дух противный сходит. Но это уже сознательно люди делают. Они уже знают, они уже, как бы сказать, это уже гордыня, это уже вне церкви. Ну, только вы не перепутайте, а то скажете, что отец Андрей говорил на беседе, что можно кушать. Нет, так я абсолютно серьезно. И мне священники это потом высказывают. Вы знаете, отец Андрей, вы говорите, что поста не надо соблюдать. Я говорю, не знаю, что такое говорю. Вот вы говорили. Понимаете? То есть люди передают совершенно по-другому. Понимаете? Я говорил, что смысл вообще причастия, это не подготовка, не только в еде, не сколько в еде, а сколько действительно в осознании своей нищеты. Я и сейчас об этом говорю. Вы обещали, да? Вы говорили, что в таком состоянии, как мы находимся, не сможем войти в Царство Божие. Но Бог может вести. Нам надо измениться. Мы хоть знаем об этом и пытаемся что-то делать. А как те люди, которые отошли в вечность и даже об этом не знали? И мы надеемся, что Господь их помилует, если молимся за них. А может и нам не мучить себя, а надеяться на милость Божию? Вот душа святая. Это душа святая написала. Помоги вам, Господи. По вашей вере, да мы все вы спасемся. Да? Не мучьте себя, конечно. Разве молитва это мучение? Это же должна быть радость разговора с Богом. Разве воздержание это мучение? Разве смирение это мучение? Мучение для кого? Для человека или для греха, живущего в человеке? Поймите, что Бог человека не заставляет, и Бог человеку не дает плохого делать. И если мы в чем-то себя ограничиваем, это не для того, чтобы нам запретить что-то. Бог хочет нас чего-то лишить. Для того, чтобы мы получили большее, чтобы мы не променяли на похлебку, тише, чтобы мы не променяли на похлебку Царство Небесное, как Исав сделал. Почему православная церковь никогда не признавала уринотерапию? Потому что человек – это святыня, а отбросы человека – это отбросы человека. Нечистоты – это нечистоты, понимаете? А лечиться нечистотами, понимаете, это все-таки какая-то уже патология, уже, понимаете? Это неестественно, понимаете? Вообще это неестественно. Вот, видите, воды сколько святой. Ну, вода святая не помогает, а что-то другое помогает. Видите, вот люди поэтому и... Моему отцу 49 лет, однако мы не уверены, крещен он или нет. Сам он говорит, что крещенный, но мы не совсем верим ему. Нам кажется, что он сам это не знает. Можно ли перекрестить человека, или это делается строго один раз? Нет, мы исповедуем единокрещение. Но если человек действительно сомневается и не знает, есть формула во время крещения. Крещается раб Божий такой-то, если аще не крещенный. Во имя отца. Но если отец говорит, что он крещенный, и вы вдруг начинаете сомневаться, то это, наверное, будет все-таки недоверие отцу. Наверное, это будет какое-то, да, действие. Надо поверить.
Достойно неся Бога истину, блажите тебя, Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, и мать честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рожшую, сущую Богородицу вся величая.
Нас просят помолиться болящей Ольге, болящей Веры, болящего Геннадия, болящую Ирину.